В этот критический момент вернулся Сауэрбери. Когда ему поведали о преступлении Оливера с теми преувеличениями, какие, по мнению обеих леди, могли наилучшим образом воспламенить его гнев, он немедленно отпер дверь погреба и вытащил за шиворот своего взбунтовавшегося ученика. Одежда Оливера была разорвана в клочья во время избиения, лицо в синяках и царапинах, всклокоченные волосы падали ему на лоб, но лицо его по-прежнему пылало от ярости, а когда его извлекли из темницы, он бросил грозный взгляд на Ноэ и казался нисколько не запуганным. «Нечего сказать». «Хорош парень», — произнес Сауэрбери, встряхнув Оливера и угостив его пощечиной. «Он ругал мою мать», — ответил Оливер. «Но так что за беда, если и ругал, неблагодарная, негодная ты тварь!» — воскликнула миссис Сауэрбери. «Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше!» «Нет, не заслужила», — сказал Оливер. «Нет, заслужила», — сказала миссис Сауэрбери. «Это неправда!» — крикнул Оливер. «Неправда!» Миссис Сауэрбери залилась потоком слез. Этот поток слез лишил мистера Сауэрбери возможности сделать выбор. Если бы он хоть на минутку поколебался сурово наказать Оливера согласно всем прецедентам в супружеских размолвках, то заслужил бы, как поймет искушенный читатель, наименование скотины, чудовища, оскорбителя, гнусной пародии на мужчину и другие лестные отзывы, слишком многочисленные, чтобы их можно было уместить в пределах этой главы. Нужно отдать ему справедливость. Поскольку простиралась его власть, а она простиралась недалеко, он был расположен щадить мальчика, может быть, потому, что это отвечало его интересам, а, быть может, потому, что его жена не любила Оливера. Однако поток ее слез поставил его в безвыходное положение, и он отколотил Оливера так, что удовлетворил даже миссис Сауэрбери. А мистеру Бамблу, в сущности, уже незачем было пускать в ход приходскую трость. До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане в обществе насоса и ломтя хлеба. А вечером миссис Сауэрбери, стоя за дверью, сделала ряд замечаний, отнюдь нелестных для памяти его матери. Затем, Ноэ и Шарлотт все это время осыпали его насмешками и остротами, приказала ему идти наверх, где находилось его жалкое ложе. Оставшись один в безмолвии и тишине мрачной лавки гробовщика, Оливер только тогда дал волю чувствам, которые после такого дня могли пробудиться даже в душе ребенка. Он с презрением слушал язвительные замечания. Он без единого крика перенес удары плетью, ибо сердце его исполнилось той гордостью, которая заставила бы его молчать до последней минуты, даже если бы его поджаривали на огне. Но теперь, когда никто не видел и не слышал его, Оливер упал на колени и заплакал такими слезами, какие мало кто в столь юном возрасте имел основания проливать. К чести нашей Бог дарует их смертным. Долго оставался Оливер в этой позе. Свеча догорала в подсвечнике, когда он встал. Осторожно осматриваясь и чутко прислушиваясь, он потихоньку отпер дверь и выглянул на улицу. Была холодная темная ночь. На взгляд мальчика звезды были дальше от земли, чем он их привык видеть. Ветра не было, и мрачные тени, отбрасываемые на землю деревьями, казались призрачными и мертвыми, так они были неподвижны. Он тихо запер дверь. При слабом свете догорающей свечи, увязав в носовой платок кое-какую свою одежду, он сел на скамейку и стал ждать утра. Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снова снял дверные засовы. Робкий взгляд, брошенный вокруг, минутное колебание, и он притворил за собой дверь и очутился на улице. Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Он вспомнил, что повозки, выезжая из города, медленно поднимались на холм. Он избрал этот путь. И, дойдя до тропинки, пересекавшей поле, которое, как он знал, дальше снова выходило на дорогу, свернул на эту тропинку и быстро пошел вперед. Оливер прекрасно помнил, что по этой самой тропинке он бежал рысцой рядом с мистером Бамблом, когда тот вел его с фермы в работный дом. Путь его лежал как раз мимо коттеджа. Сердце у него сильно забилось, когда он об этом подумал, и он чуть было не повернул назад, но он уже прошел немалое расстояние и потерял бы много времени на обратный путь. К тому же было очень рано, и вряд ли были основания опасаться, что его увидят. И так он двинулся вперед. Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели его еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полол грядку. Когда Оливер остановился, он поднял бледное личико. Это был один из его прежних товарищей. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйти. Мальчик был моложе его, но Оливер жил с ним в дружбе, и часто они вместе играли. Много раз их обоих били, морили голодом, сажали под замок. «Тише, Дик», — сказал Оливер, когда мальчик подбежал к калитке и просунул между перекладинами худую руку, чтобы поздороваться с ним. «Никто еще не встал?» «Никто, кроме меня», — ответил мальчик. «Дик, не говори, что ты меня видел», — сказал Оливер. «Я сбежал. Меня били и обижали, и я решил искать счастье где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный!» «Я слышал, как доктор сказал, что я умру», — слабо улыбнувшись, ответил мальчик. «Я рад, что повидался с тобой. Но уходи, уходи!» «Нет, я хочу попрощаться с тобой», — сказал Оливер. «Мы еще увидимся, Дик. Знаю, что увидимся. Ты будешь здоровым и счастливым». «Надеюсь», — ответил мальчик, — «после того, как умру. Я знаю, доктор прав, Оливер, потому что мне часто снятся небо, ангелы и добрые лица, которых я никогда не вижу наяву». «Поцелуй меня», — сказал мальчик, вскарабкавшись на низкую калитку и обвив ручонками шею Оливера. «Прощай, милый, да благословит тебя Бог». Это благословение произнесли уста ребенка. Но Оливер впервые услышал, что на него призывают благословение. И в последующей своей жизни, полной борьбы, страданий, превратностей и невзгод, он никогда не забывал его.